жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Алексей Ураков. Алексей, скажи мне, из какого вы города приехали? Из Ульяновска?
Да, из Ульяновска.
Я почему это уточняю? Мы сейчас находимся на конференции в Вышнем Волочке. Мы не в студии пишем программу. И сюда приехали люди из разных уголков, ну, из центра России. Здесь и Питер, здесь Нижний Новгород. Вот наш гость Алексей, он из Ульяновска. Конференция посвящена реабилитации, правильно?
Да.
Реабилитационным центрам. Реабилитация личности после всех зависимостей. Ну и, естественно, здесь люди в большинстве, ну, на 90% или на 100%, которые сами были зависимые. Я думаю,
на
все 100. На 100, наверное, да. Все, которые в прошлом были зависимы от чего-то. Зависимость – смерть. Смерть при жизни – рабство. Да. Вот так, это коротко, если. Ну, а, в общем-то, сейчас речь о тебе пойдет. Ты гость программы «Выбор», и расскажи просто нам о себе.
Мне 39 лет. Меня зовут Алексей. Я родился в Удмуртии. В середине 80-х переехал в город Ульяновск со своей матерью и с младшим братом. Если касаться моего детства, то, в принципе, детства я не видел, потому что мой отец с самого моего рождения находился в местах лишения свободы, он рецидивист. И что я видел, когда он освобождался, это постоянные пьянки, постоянное наркотическое или алкогольное опьянение, постоянное избиение матери, он даже своих родителей бил и вымогал у них деньги. И это было для меня как пример. Но с самого раннего детства меня учили, что пить, курить – это очень нехорошо. Но тем не менее, мать, она постоянно трудилась, постоянно работала. И, в принципе, я был предоставлен сам себе. И воспитание моего младшего брата было на мне. Он младше меня на 4 года. И это была огромная ответственность для меня. С раннего детства, то есть, у меня была уже ответственность. Все вроде было хорошо. Я не пил, не курил. Долго. Даже после школы, уже когда уже жили в Ульяновске, куда мы, кстати, убежали от отца, потому что он последний раз, когда сел в тюрьму, он написал письмо матери, что вырежет всю семью, чтобы не было даже больше воспоминаний о нас.
Бандит или просто слабонервный? Вот слабонервные бывают вот такие вещи.
Бандит, там все подряд, в общем.
Угу.
4 ножами даже кидался на мать, и там вообще. Но дело в том, что вот мы когда переехали в Ульяновск, думали, что от него убежали. Поменяли вроде место жительства, но постоянно жили в страхе, потому что думали, что он найдет, он и совершит это свое вот деяние. Мы меняли квартиры, на одном месте долго не засиживались, живя в таком страхе, и в дальнейшей жизни тоже вот так получилось, что я боялся всего, в принципе. Даже не столько матери, но хотя матери тоже боялся, я очень рос послушным ребенком. И брата своего воспитывал тоже, чтобы в послушании, чтобы он слушался прежде всего старших. Вроде все было нормально, я учился в школе. Потом, как тот образ жизни, который вел мой отец и все окружающие, ведь все друзья мои, они были старше меня. Моих ровесников в друзьях не было. Я смотрел на них и хотел быть тоже, как они. У меня есть сейчас, но был тогда старший брат, и я на него равнялся, а он был в группировке. И какая радость была для меня, когда меня пошлют за пивом, например, или за сигаретами. Я бегом, галопом бежал и все исполнял то, что они мне просили. Но строго было с тем, чтобы я не употреблял никогда вообще. Но все равно когда вот начал учиться, я уже дальше после школы, и я стал пробовать, потому что без контроля меня никто не видел. Это был только с новыми приятелями, с новыми друзьями. Да, я первый раз перед армией попробовал, что такое алкоголь, что такое, ну, наркотик. Ну, я и не кололся, но так легкий, покуривал. Дело в том, что до армии я даже при матери не курил. Такой положительный весь ребенок. Но хотя, если сейчас, вот, как мы говорим, положить на сердце руку, то я понимаю, что это все только копилось, и это только все.
Ну вот я и хотела сказать, сломленный, а не положительный. Сломленный в плане того, что ты вычертил, где, с кем, каким надо быть.
Абсолютно.
И все-то отец вам подмог. Тебе надо было прятаться, не говорить того, да, тому, а тому другого не говорить. И вот вся эта положительность в этом заключалась. Ты был, ну, хитрым.
Да, вы правы. С каждым человеком по-своему, каждому человеку свой ключик, но тем не менее за спиной этого человека можно было что-нибудь.
Да.
Женщина доверяет, например, мне, я у нее раз из кошелька. Это было вполне нормально.
Это твои университеты, которые ты прошел. Это
согласен.
То, что ты видел, это твое воспитание.
Согласен. Потому что меня даже отец в полу такого вот хорошего настроения своего учил, как это делается. Говорил мне, тебе надо быть другим человеком, не музыкантом, хотя у тебя музыкальные длинные пальцы, а другим человеком. Ты можешь из кармана легко вытащить. То есть такое вот будущее он хотел для меня. Но дело в том, что когда уже вот в этом вот железнодорожном лицее я учился, там я, понимаете, вот всю жизнь как-то вот на каком-то перепутье. Как-то вот старался быть поближе к сильным, что ли. Сильный – это кто? Тот, кто имеет власть какую-то, какой-то вот повелевать другим. И у нас были свои такие команды, коалиции. Но я старался быть и в армии, и в училище, и везде, и в школе, в середине. Не падать ниже и не карабкаться вверх. Всегда находиться посередине и угождать, главное, всем. Но делать свое дело, чтобы мне это приносило какую-то пользу, естественно. Ну и я много что попробовал, но тогда это было так поверхностно. В основном все началось с армии. До армии я услышал о Христе. Но сейчас я понимаю, что я не выбрал его. Мне понравилось свобода, которая в армии, никто на меня не знает, никто меня не видит. Я могу делать все, что хочу. Я окунулся в это, я стал пробовать все, что мне предлагалось. От спиртного до женщин, все. А после армии вообще я же стал взрослым, я же вообще, мне можно все, мне можно даже курить при матери. Мне даже за стол меня садят, я могу пить. И это было начало того, в кавычках, подвига, который я совершал в течение последних, ну, 15, 16, 17 лет. Дело в том, что тогда после армии для нормального среднего человека у меня было все. У меня был достаток, у меня была квартира, у меня была хорошая работа, достаточно хорошая зарплата. Ни о чем не беспокоился, я мог позволить себе многое. И деньги появлялись, шальные деньги, которые, естественно, уходили на то, чтобы удовлетворить свои какие-то похоти, желания. Сейчас я пересматриваю свою жизнь и понимаю, что это вот та самая вершина, на которую я вскарабкался, с которой я потом полетел, и достаточно быстро полетел, потому что произошел срыв, я поругался, поссорился с женщиной, на которой были у меня огромные планы, я хотел жениться. Но мы расстались, плохо расстались, и я конкретно сел на спиртное.
Слушай, ну ты поздно, вот ты говоришь, это вершина,
долго,
с которой я полетел.
Долго.
Ты довольно поздно начал. Знаю 18-17 почти в системе, но также знаю 13-14 уже начинают. То есть ты долго вычерчивал нормальный путь,
да.
А если еще как-то соизмерять, что за семья, из которой вышел, ты, в общем-то, положительный человек по сути. Чуть-чуть не хватило пальца руки где-то правильного, чтобы подставили тебя. Ну вот, сбила тебя с толку вот личная жизнь, да? Не сложилась.
Согласен, это всегда плохо и тяжело, когда хочется задать вопрос, особенно вот в переходном возрасте, когда тебе 14, 13, 12 лет, хочется помощи, подсказки,
да,
отца, да?
Да.
От взрослого, скажем так, мужика, мужчины, который может дать хороший совет. Не тот совет, который дают нам во дворе, как бы для того, чтобы выделиться. Смотри, какой я герой, я закурил, я попробовал пиво, я стал взрослее, смотрите на меня. Нет, это не то все. Когда какие-то перемены в моем организме, например, начинаются, я в страхе, я в панике, я не понимаю, что это со мной происходит, когда волосы на лице начинают расти, то бишь борода, да, когда прыщи там и так далее, там, не говоря уже об
остальном. И все ответы знает только улица.
Абсолютно. Угу. Но я понял, что, ну, я слушался, я прислушивался и тоже старался все делать, как там говорят, но, как вы правильно заметили, видимо, вычерчивал какую-то свою линию. Наверное, просто я боялся на самом деле, что мне посоветуют что-то страшное.
И что ты прям с разгона стал пить, когда ты женщина отказала?
Ну, это, понимаете, это получается как бы последняя капля. Да, с разгона. С разгона все подряд, абсолютно. Не только, ну, бывает такое, что там начинают там с пива там и так далее, но все подряд. И 13 лет каждый день, практически без остановок, все, что горит. Деньги нужны, надо идти где-то найти. По головам, люди, ни во что. Мать. Мать, которая всю жизнь отдала для того, чтобы прокормить меня, еще и моего брата. Сейчас, по сути, я понимаю, что я издевался над ней, даже над соседями, над всеми окружающими. Не только я получал себе наслаждение, но они...
А кто думает об о них тогда, вот когда ум не Христов у тебя? Кто думает об этом? Ну, а то, что ты рассказываешь, мне тяжело всегда такое слушать. Я не проходила таких сложностей. И вот этот весь прессинг, я понимаю, что я бы захотела спрятаться в нору. Я бы захотела... Так, умереть никто не хочет, да, инстинкт самосохранения. А вот прикрыться чем-то, куда-то спрятаться... Ну, и многие находят водку, наркотики очень даже неплохим средством, чтобы уйти от этого мира, чтобы расслабиться.
Согласен с вами, вы очень грамотно заметили. Именно вот в спиртном я и нашел эту самую норку.
Норка.
Очень-очень правильно. Да, не трогайте меня, и я там никого не трогаю. Да, вот просто пил. И считал, что это смысл жизни. Просто на самом деле вот много говорят, много рассказывают, но на своей шкуре, когда это испытаешь, тогда можешь действительно отвечать за каждое свое слово. Что поначалу оно вроде бы ничего, даже и похмелья нету. Вроде бы классно, весело. Но потом, через некоторое время, у всех абсолютно одинаково уже хочется еще. Потому что это похмелье, это тряска. Мы не думаем же о том, что будет завтра. Главное сегодня заглушить то страдание, ту боль, хотя она не глушится, она только усиливается, потому что добавляется дополнительно еще и похмелье. Я думал, что я заглушу все свои страдания этим алкоголем. Нет. Дело в том, что в итоге я вообще перестал даже как-то интересоваться жизнью своего младшего брата. Понимаете, я потерял его для себя.
Ты потерял себя для
себя. Я потерял себя для себя.
Ты потерялся, да. И когда человек не может себе толк дать, он уже не может о ком-то заботиться. Это нормально. Это вот все, что я слышу. Ты классик. Ты классик. У тебя нет... Сейчас я тебе скажу, чего у тебя нет. Таких каких-то психических закоулков. Вот у людей есть такие темные какие-то места. Их непонятно по какой причине куда-то тянет. У тебя классик. Вот оно, детство разрушенное, и вот она отдача.
Согласен. Я пожинать плоды потом начал просто вот. Потом, ну, через некоторое время, вот именно вот в 2000-х годах, где-то в середине, ну, 2005 году, моего брата просто нашли в посадке, в подвешенном состоянии, с отрезанными гениталиями, ушами, носом.
Сколько лет было?
25 лет.
А, юноша уже.
Ну вот и потом, а в это время, конечно же, что? Конечно же, алкоголь, перемешку там, ну все подряд, в общем. Дело в том, что через некоторое время я жил с матерью, продолжал жить с матерью. если я куда-то уходил или там хотел выехать куда-то, переехать, то она меня звала обратно, потому что говорила, что ей плохо, ей тяжело без меня, чтобы я ей помогал. То есть она меня привязала, я привязался к ней на всю жизнь. И мое поведение сейчас, я трезвый, размышляю об этом, понимаю, как я на самом деле издевался, просто издевался над ней, чтобы она мне нашла выпить. Пользовался ей просто. В итоге мы потеряли жилье. Потом, через некоторое время, то есть я потерял ее мать, похоронил ее. Тоже, кстати, из-за того, что она тоже пила. Дело в том, что я не знаю, как сказать, но вся жизнь разрушилась, и я понимал, что жить не могу жить.
Алексей, большое спасибо. Сейчас для всех нас песня, и мы продолжим нашу беседу.
Любил тебя, Христос.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Алексей Ураков. Знаешь, я много раз слышала о том, что люди не могут обратиться ко Христу, люди не могут сделать какого-то изменения, пока они на дно не упадут. Но также я знаю, что у каждого свое дно. Да. Один пару раз украл, напился в неположенном месте и говорит: «О, какой я позорник!» А другого уже бить некуда, а это еще не дно. Но, так как наша программа «Выбор» называется, ты просто сейчас потихонечку, дай, как говорится, задний ход из этого всего кошмара. Mm-hmm. Потому что то, что ты рассказал, в этом жить нельзя было. Но ты жил. Как свет появился в конце тоннеля?
Да, спасибо. Дело в том, что на самом деле это не жизнь была, а так, существование. И просто сжались обстоятельства после смерти матери настолько, что действительно я стал скитаться уже и по подвалам, и на улице. И я вспомнил о том, что когда-то, 20 лет назад, я слышал благую весть. Я вспомнил, что там говорили, когда обратишься к Богу, Он поможет. И вы знаете, это произошло. Я как мог тогда сказал Богу: «Если хочешь еще, помоги мне». И Он захотел, и я чудесным образом оказался в реабилитационном центре.
То есть ты к Богу обращался не по чьей-то вот наводке, скажем, тетя верующая, там друг из реабцентра вернулся. Ты просто, зная, что есть Бог, пошел к этой последней инстанции?
Потому что мы же обращаемся, к сожалению, к Богу тогда, когда нам очень плохо. А когда нам хорошо, мы забываем о Боге. Хотя это очень-очень неправильно.
Но это правда.
Это правда. И тогда в том затуманенном сознании произошло чудо. Тяжело было мне, и я нашел человека, через которого я узнал о реабилитационном центре. Случайно, абсолютно. Я через тех знакомых, которыми был знаком 20 лет назад, эта моя знакомая проговорила имя, фамилию и адрес, где найти. Хотя потом даже и не помнила об этом. Я ждал, встретился с этим человеком, и он мне предложил: если хочешь помощи от Бога, если хочешь духовную, есть реабилитационный центр христианский. Если хочешь другого, езжай куда хочешь. И вы знаете, что-то щелкнуло внутри. Вот правда. Несколько секунд было достаточно, и я выбрал: да, я хочу в центр. И потом я говорил с верующими людьми, с теми, кто уже был в этом центре. Это у нас в Ульяновске есть Олег Иванов. Он тогда диакон церкви был. И через него мне Бог помог, потому что там тогда зимой я воззвал к Богу на коленях в сугробе: «Боже, если я нужен тебе, позволь мне хотя бы издалека, из-за угла посмотреть на людей, которые поют тебе, которые прославляют тебя. Из-за угла, а потом делай со мной все, что хочешь», потому что уже несколько раз я пытался покончить с собой. И все эти шрамы, все эти болячки, которые мне были нанесены жизнью, они на мне и до сих пор, и всю жизнь будут со мной. Но вы знаете, Бог услышал меня. И когда я приехал туда, не знаю куда, я не знал, куда я еду. Но я как-то внутренне понимал, что там хорошо.
Ты в какой реп-центр поехал?
Там в Ульяновске один реп-центр. От церкви Свет Евангелия. Это Ассоциации миссионерских церквей евангельских.
А знаешь, ты скромен. Ты в начале программы сказал, что ничего особенного у тебя нет в судьбе. Ну, такого какого-нибудь остросюжетного. А я вот недавно, может быть, две программы назад, подсчитывала в эфире, сколько я знаю людей процентно, которые шли в реп-центр к Богу. Оказалось, что я знаю, я имею в виду через программы, ну, может, процента 2-3-5. Люди идут в реп-центр, когда мама затолкала, когда зимовать негде, когда милиция ищет. Ну, или просто попробовать то, чего еще не пробовал. Так вот, ты исключителен тем, что ты шел туда, как ты говоришь, хоть из-за угла посмотреть. Есть такой псалом: «Позволь прибыть хоть у порога дома твоего». Богу поет псалмопевец. «Дай хоть из-за угла посмотреть на этих людей. Мало». Вот ты среди них. Мало людей, которые идут в реп-центр, туда, где есть тебе подобные, ищущие Бога, и чтобы примкнуть к ним.
Да, так и есть. Просто дело в том, что на самом деле я ж тогда даже не понимал, для чего мне жить. И там, в реп-центре, случайно я услышал разговор нашего директора нашего центра и нашего руководителя. Случайно услышал о том, что смысл жизни каждого человека в том, чтобы славить Бога. И вы знаете, я как будто зацепился за эту идею и понял, что на самом деле через некоторое время произошло то, что я не просто из-за угла вижу, как люди молятся Богу, поют Богу, меняются, самое главное. И я сам стал непосредственно участвовать в этом. Вы понимаете, я стал меняться.
Я понимаю. Я понимаю, потому что мы Бога на «вы» многие называем.
Да.
И считаем, что это такая величина, которая каждому человеку очертит линию. Ты дойди до меня вот сюда, а ты вон туда, а ты только из-за горы будешь виден. Это мы не доходим до его рук. Вот его руки протянуты. И это мы не хотим подойти к нему вплотную. И только потому, что ты этого захотел, ты быстро подошел. Это потому, что наше желание. Это твое желание было такое, а он принимает.
Да, слава Богу. Я просто сейчас вспоминаю, что на самом деле с первых же дней как будто сознание мое начало меняться. И с каждым днем мне стало становиться легче. И я долго не понимал, что такое радость. Как люди радоваться могут в такой жизни, в таком мире живем. И вы знаете, недавно, не так давно я понял, что такое радость настоящая. Это не показная улыбки, вот эти вот усмешки, там, бегать, прыгать от радости. Нет, это внутри. Это какой-то покой. Это не передать словами. Это, несмотря на то, что тяжело, больно, плохо, это покой и желание жить. Желание жить и помогать таким людям, которые живут в страшном вот этом состоянии, в котором я пребывал.
Ты еще скажи, согласие, согласность жить очень простой жизнью, не ища в ней каких-то таких великих,
да,
каких-то поездок или там жены какой-то крутой. Вот просто потому, что утро наступило. Вот
да.
Просто потому, что Бог есть, и ты есть.
Птицы поют.
И птицы поют. Просто вот это и радует.
Абсолютно. Но больше всего вот здесь я тоже понял, что вы знаете, я никогда не видел концентрацию, так, то есть так много людей в одном месте сконцентрированы, такие же, как я. И
вот где мы сегодня находимся,
да,
на,
да,
конференции.
Да, да, на этой
конференции. И я в таком количестве впервые вижу. Это не часто. Вот мы вчера, когда фотографировались, мы никому не скажем, что нам пришлось предпринять. И газель подогнать. И как охватить вот всех, которых сфотографировать надо было, да? Это очень большая конференция. И главное, что здесь нет много так гостей, приближенных, пасторов, членов церкви. Здесь просто выжимка, концентрат бывших.
Да, 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 да.
Сплошные.
Да.
На кого пальцем не покажи.
Да, да. Тот человек, через которого я, можно сказать, тоже попал в центр, вот это, он сейчас говорит и раньше говорил такую интересную фразу. Слава Богу живому, меняющему сердца людей, потому что это со мной произошло. И жизнь моя меняется. Наш пастор Алексей, он говорил мне: ты просто трудись для Бога, а все остальное приложится, как написано в Библии. И по себе знаю, что так оно и есть. Я стал просто помогать там, в реабилитационном центре, таким же, как я, в этом служении, потому что действительно оно очень плодотворно. По результатам, то есть если посмотреть на тех людей, которые прошли через наш центр, и как они теперь живут, как они радуются жизни, имеют семьи, действительно, по-настоящему радуются, и у них покой внутри, в сердце. И теперь я не просто, скажем так, бомж, который действительно питался тем, что найдет где-то, какие-то бычки подбирал. Господь делает меня потихонечку настоящим человеком.
А впереди еще много времени, абсолютно. 39. Абсолютно. Впереди еще много, то есть еще вторая половина жизни, причем самая зрелая, самая такая уже осознанная.
Да, и это радует, и в то же время как-то волнует, конечно.
Как ее потратить?
Как ее правильно потратить.
Да, как ее правильно потратить. Потому что вогнаться с дуру туда, куда тебя Бог не просил, тоже не надо. А научиться слышать Бога.
Ой, да.
И это опять хороший отрезок пути.
Согласен.
Тихонько сидеть и ухо так вот раз на макушечке. И ты слушаешь, что на проповеди говорит. Ты слушаешь, что в общении говорят. И ты слушаешь, что происходит. И Бог обязательно скажет, где ты будешь нужен. И вот там самое счастливое время и место. Не самое высокое место счастливое, а то, которое правильное для тебя.
Согласен. Да-да, даже наши вот, ну, то есть очевидцы, которые, ну, братья мои, которые окружают меня, и они говорят тоже, что вот, например, я когда приехал в центр, я очень плохо ходил, я вообще не разговаривал, был очень неразговорчивым. Писать я заново учился в центре. Теперь мне вот, у нас было, кстати, крещение, вот 14 июня, на прошлой неделе, и я принял крещение, и долго, год вот, ожидали мы, и заключил завет с Богом. Теперь хочу жить как настоящий христианин. И дело в том, что все мои недуги, все мои болезни, болячки, они убираются Богом. Теперь даже мне вот подарили ежедневник, чтобы я записывал всегда, потому что я каждую проповедь, я все стараюсь записать, зафиксировать. Я однажды поймал себя на мысли, что я бегу, и никакой одышки, никакой боли в ногах, ничего нету. И я хочу разговаривать, я хочу общаться, хотя раньше такого не было.
Бог ничего. Исцеляющий.
Исцеляет.
Алексей, спасибо. Время программы подошло к концу. Я бы сидела с тобой долго. Я бы сама слушала еще и еще. Потому что каждый мой гость, каждая судьба – это мне подтверждение, что Бог чудесный.
Да.
Я давно христианка, и, как ты говоришь, мы со временем привыкаем. Не то чтобы забываем, а привыкаем. И вот вы, свежие люди, вы вносите эту струю, что Бог и так может, Он еще и так может, и так еще Он может. Он по-всякому может. Спасибо тебе за время нам уделенное.
Слава Богу.
Слава Богу. Спасибо и до свидания.
До свидания.
Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047. Абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор». А для тех, кто хочет слушать нас в интернете, запишите наш электронный адрес www.rcr.ru.
Что Христос, придя на землю, заплатил уже давно. Так пойди и расскажи о спасении людей и о том, как Он любовью возлюбил тебя, Христос. И о том, какой любовью возлюбил тебя, Христос. И о том, какой любовью возлюбил тебя, Христос.